Хашим Итачи заявляет о своей победе на парламентских выборах в Косове.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут. В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Этот час откроет передача о русском языке от «А до Я» с рассказом о нелингвистических проектах «Года русского языка». Программу подготовила Лиля Пальвелева. Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – известный чукотский писатель Юрий Редхеу. Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ее герой, актер Илья Баскин, отвечает на вопрос, легко ли быть русским артистом в Голливуде. Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза», посвященная дню рождения известного тенор-саксофониста Коулмана Хокинса. И в конце часа передача «События недели. Особый взгляд» в гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов. Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Объявленный в России год русского языка оказался богатым не только на чисто лингвистические проекты, порой официозные, порой по-научному добротные, но и на иные события, связанные с бытованием и популяризацией языка с живой практикой культуры речи. Так, в рамках готовящейся сейчас Парижской международной книжной ярмарки пройдет церемония вручения премии за лучший литературный перевод с русского языка на французский. Премию учредил Российский фонд Бориса Ельцина, стараниями которого также на ярмарку привезут из Москвы студенческий спектакль. Он и к Франции, и к тематике премии имеет непосредственное отношение. Слово Ирине Промптовой, завкафедрой сценической речи Российской академии театрального искусства.
На курсе Леонида Ефимовича Хейфица, это четвертый курс актеров и режиссеров режиссерского факультета, там они вместе учатся, мы работали над прозой и стихами авторов русской эмиграции первой волны, вот, которые имеют отношение к Великому Исходу. Как мы знаем, это цвет русской культуры уехал. Не потому, что они не любили Россию, очень любили, но это было либо опасно для жизни, либо они думали, что вернутся через две недели. Но так и уехали навсегда и нашли приют на Сен-Женевьев-Дюбуа. И вот мы что-то задумали, а что, если нам эту программу повести и показать в Париже?
Это целый спектакль,
да.
Или это отрывки какие-то?
Это спектакль получился. Там Тэффи, там Зайцев, Бунин, там много авторов замечательных. И это судьбы людей в рассказах. Они культивируют язык, они не забывают его. И как они преодолевают свои сложности? Через смех, через юмор, потому что очень воспитаны, потому что горды. И я так получилось, что последние 20 лет много была в Париже, и я знаю много людей, которые рассказывали мне, как их родители много делали для того, чтобы их дети, вот они или их внуки, учили язык, географию, историю. Это в основном было до 40-го года, до начала войны. Они верили, что вернутся, они должны знать это.
Все-таки и отчаивались тоже, и язык в следующих поколениях утрачивали. Не случайно в спектакле «Мы жили тогда на планете другой» звучат такие стихотворные строчки.
Наше время. В возрасте подобном ехали в кадеты юнкера. Но не в Константиновское, милый, едешь ты. Великий океан тысячами простирает мили до лесов Канады, до полян в тех лесах, до города большого, где окончен университет. Потеряем мальчика родного, иностранца, 23 лет. Кто осудит? В Вологдом и Бийском верное сердце стоит ли хранить? Даже плакать будешь по-английски, по-чужому думать и любить.
Ирина Юрьевна, насколько я знаю, сейчас этот спектакль идет на учебной сцене. Он уже показывается?
Он показывается в здании Российской академии театрального искусства у нас. Он называется «Мы жили тогда на планете другой». Это строчки из стихотворения Георгия Иванова, который был признан лучшим первым поэтом русской эмиграции. Там было соревнование с Ходосевичем, вот был назван именно Георгий Иванов. хотела, чтобы была не просто поездка по Парижу такая походить, хотя у них будет и для этого возможность, а вот именно, чтобы это была своего рода акция, наш поклон этим людям. Из них очень мало кто остался жив, хотя до сих пор, например, жива дочь Зайцева Наталья Борисовна. У нее замечательная книга «Напишите мне в альбом».
И вот в связи с этим известно, что произношение начала 20 века довольно значительно отличалось от произношения начала 21-го столетия. Да, да. Когда работали над этим материалом, вы учитывали, что эти голоса звучали по-другому?
Если вы имеете в виду звучание голосов...
Я имею в виду не их тембр, не их физиологические качества, а их манеру говорить.
Произношение, да?
Произношение.
Вы знаете, вот я почему задала вопрос. Ведь и интонации тоже интонация. Не могут быть вульгарными.
Интонация была совсем другой.
Да, конечно. Да. Когда мы начали работать над этим материалом, мы понимали, где мы и где начало 20 века. Ну, во-первых, знаете, внешне они выглядят совсем иначе. Ну, джинсы же носят с утра до ночи, поэтому сидят соответственно. Они не привыкли к юбкам, к длинным юбкам, к туфлям на каблуках. И вот мы пригласили Александра Васильева, известного культуролога, историка моды. И он нам рассказывал о судьбах первой эмиграции. Он с многими дружит, с их потомками. Он рассказывал, как сидели дамы, как надо было целовать руку. Наши мальчики не умели целовать руку. Они к себе тянут ручку. Надо наклониться к этой руке. И не поцеловать, а очень близко к руке поцеловать воздух. Есть какие-то такие тонкости удивительные, которые нигде не вычитаешь.
Но все-таки, что касается,
ну, что касается
речи,
произношения,
там есть вот такие тонкости,
нет,
как
нет,
поцеловать
нет,
воздух.
Конечно, это уже невозможно. То есть я стараюсь, чтобы они говорили «дожди». Мы вообще придерживаемся пока этой нормы – дожди. Хотя будущее за дождями, что ни говори. Но пока можно и так, и так. Поскольку сценическая речь вообще тяготеет к традиции, если это не царапает слух, ну, не надо, говорит, танцевать, как раньше мы приучали, потому что «о» писалось – танцевать, а сейчас же «е» пишется давно. Поэтому эта норма уже ушла практически. Они все говорят «танцевать», хотя мне это режет ухо, я привыкла к другому, но я вынуждена переучиваться в чем-то. Вот в каких-то отдельных словах я стараюсь, чтобы они все-таки так говорили, хотя это невероятно трудно. Они все говорят «дожди», «уезжаю». Я стараюсь хотя бы это вернуть.
Вот, к примеру, как в спектакле произносят глагол «жжет».
Как рвет и крутит восточный ветер, и жжет, и режет, и бьет плетьми.
Но продолжим беседу с Ириной Промптовой. То есть вы считаете, что на театре должна быть некоторая консервативность в языке?
Да, безусловно. Об этом пишут все лингвисты. Скажем, Панов очень известный был филолог, которого мы чтим очень, которого мы считаем арбитром, так же, как Аванесова. Да, он считает, что сценическая речь должна быть консервативной. Мы не можем каждые 5 лет новое поколение переучивать. Иначе будет очень тонкий культурный слой. Рвется связь с нашими предыдущими поколениями.
Ну и получится, что актеры старшего поколения говорят так, а те, кто с ними на одних и тех же подмостках, уже по-другому, получится разнобой.
Это тоже ведь интересная проблема, потому что в любом театре есть старшее и даже престарелое иногда поколение. Сцена их бодрит, держит на плаву, у них много энергии, они многие умирают на сцене, как известно. Но играют и в 80, и в 90 лет, мы же знаем корифеев малого театра. Так из коней велось. И они иногда, конечно, настаивают на каких-то нормах, которые ушли. А молодые, безусловно, к чему-то другому привыкли. Вот хотя бы это касается произношения слов, где уже другое написание, как я привела насчет танцевать или танцевать. И возникают иногда очень большие баталии, когда вообще на эту тему говоришь в театре. Я знаю, что будут кричать, будут розоветь щеки, блестеть глаза, до хрипоты будут сражаться. Это потому что кровное, родное русский язык, родное, как бы мы к нему ни относились, мы привыкли, так говорил наш двор, в нашей школе, в моей семье, мой любимый человек и так далее. Тут приходится говорить тогда с ними вот о чем, потому что есть, естественно, полярные крайние точки зрения. Либо антинормализаторы, это, конечно, молодые, которые говорят, вот надо говорить так, вот и все. И есть старшие, которые будут настаивать, коришневый, достаточно. Коришневый, конечно, уже ушел.
Так же, как булочная.
Да, и булочная, в общем, ушла. Уже говорят так, как пишется, молодые. Но и молодые не во всем правы. И есть еще какие-то слова, ведь вот русский язык, он богатый невероятно, и когда мы говорим о каких-то словах, надо говорить иногда о конкретных словах. Потому что, например, слово «достаточно». Молодые, конечно, будут говорить: «Да нет, что-то я буду говорить «достаточно». Конечно, «достаточно» и пишется «ч». А старшие будут говорить «достаточно». В данном случае лингвисты говорят, что это нормы соперницы. Вариантное произношение. Можно и так, и так. А я советую, если у вас в пьесе встречаются эти слова, договоритесь, как вы их произносите. И уступите друг другу во имя того, чтобы не было речевого разнобоя. Зрителю не важно, как вы говорите в данном случае. Главное, не говорите по-разному. Договоритесь.
Такой выход из непростой лингвистической коллизии предлагает Ирина Промптова.
Лили Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода» продолжит рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – известный чукотский писатель Юрий Редхеу.
Эту неделю я провел в Германии. Там я представлял новую книгу, которая называется «Полярное сияние» или «Полярный свет», как он переводится. Это в какой-то степени продолжение романа «Сон в начале тумана», который вышел в Германию в начале 90-х. И вот за 10 с лишним лет они продали около 200 тысяч экземпляров. Было хорошее, что им интересно, что они много узнали из этой книги, что они взволнованы судьбой героя, сочувствуют ему. Но эту книгу не надо рассказывать, ее надо читать. И она выйдет через несколько месяцев на русском языке, правда, весь тираж обычно, как всегда, заберет Чукотка.
Значит, получается, что сначала книга вышла по-немецки, а потом только уже по-русски, да?
Ну, у меня многие книги так выходили. На английском сначала выйдет, а потом на русском.
Скажите, а вот то, что происходит сейчас в России, какое впечатление на вас производит?
Странное очень, да? Особенно вот с этими выборами. Какая-то непонятная сутолока там происходит. Я, например, считаю, что в такой обстановке вообще-то и выборы-то не нужны. Все заранее известно, расписано. Особенно, когда президент возглавил вот Единую Россию, то, конечно, говорится, деваться некуда. Народ и партия едины.
Скажите, а может быть, какие-то культурные впечатления были у вас интересны на этой неделе?
Я с собой взял первый том «Капитала» Маркса и понял еще раз, что эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте. Это сильная книга, интересная, она хорошо написана.
А из современных писателей вы читаете кого-то?
Недавние мои большие впечатления от Улицки. Его последняя книга «Переводчик Штайн» меня очень-очень порадовала. Это литература высокого класса. Это отношение к религии. Это зов в глубины сердца, в глубины души. Такой буквально крик, зов. Люди, ну опомнитесь, ну посмотрите друг на друга. Ну до чего вы дошли?
Чукотский писатель Юрий Редхеу, гость рубрики «Моя неделя». На очереди программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Голливудские истории. Легко ли быть русским артистом на фабрике грез? Мы продолжаем наш рассказ об актере Илье Баскине, который эмигрировал из Советского Союза в далеком 76-м году, а ныне живет и работает в Лос-Анджелесе. Первую небольшую роль он получил спустя полгода после приезда в Калифорнию. Баскин снялся в картине знаменитого комика Джина Уайлдера «Самый большой любовник мира». Ну а о карьере киноартиста мечтать было рано без знания английского языка. Пришлось поработать в ресторане, затем в страховой компании, позже издателем русскоязычной газеты «Панорама» и параллельно сниматься в небольших эпизодах. Счастливый случай выпал в 1984 году, когда Илья получил роль в знаменитом фильме Пола Мазурского «Москва на Гудзоне», где его партнерами стали ныне знаменитый актер Робин Уильямс и малоизвестный в США Савелий Крамаров.
Здесь существует среди русских актеров небольшая ревность. То есть мы часто пробуемся на одни и те же роли, и, естественно, каждый из нас хочет их получить. Прекрасно каждый понимает, что все роли ты не получишь, кто-то получит одну, ты получишь другую. Я помню, Савелий узнал, что он получил роль в этом фильме, но он мне об этом не говорил. А мы были с ним еще хорошие приятели по Москве. В тот день, когда я узнал, что я получил эту роль, я, значит, к нему пришел, стал, вот ты сидел туда, как что, и он как-то все не говорит, что он получил. И заходят вот слухи, что это самое... Кто сказал? Вот. Ну, в общем, я признался, что я тоже получил роль, и все, и как-то он успокоился. То есть ему было неприятно меня обидеть, что мы вот он... Только что приехал, а я здесь уже жил несколько лет, он вдруг получил роль сразу. Когда он узнал, что я получил, тогда он успокоился. Мы снимали всю Москву в Мюнхене. Потому что в Москву тогда никто не мог даже мечтать поехать снимать. Купили какие-то машины, «Лады», которые ломались там же, новые машины. Я не шучу. У меня коробка передач. Я во все время съемок должен был держать, потому что она все время выскакивала в скорость. А в это время в Мюнхене было довольно много советских представителей. И вот видеть их реакцию, когда они видели Крамарова, это был отдельный фильм. Никакой этот Саша Коэн, никакой Борат рядом не стоял. Видеть лица людей, которые идут по Германии, и вдруг видят, кто-то просто показывал издалека и боялся, а кто-то подходил, самые смелые, наверное, большие начальники, и говорят, ну как здесь тебе, мол. Сава говорит, нет, кино снимаем. А? Ну что жалею? Вас там жрать нечего, здесь смотри сколько. Один, я помню, человек с таким же, да, ага, говорит, нечего, посмотри, говорит, сюда. Вообще все было в новинку, все было интересно.
Картина «Москва на Гудзоне» в те годы была дико популярна в СССР. По понятным причинам она была запрещена в прокате, но широко распространялась на видео, как и многие другие фильмы, не вписывающиеся в советскую идеологию. Режиссер Пол Мазурский снял историю о том, как во время гастролей советского цирка русский саксофонист из оркестра в исполнении Робина Уильямса решает остаться в США. В этой картине сыграли и настоящие эмигранты. Савелию Крамарову поручили роль агента КГБ, а Илье Баскину – клоуна. С тех пор профессиональный заработок для члена американской актерской гильдии Баскина стал основным источником существования.
Актеры здесь счастливые люди в этом смысле, потому что профсоюз действительно заботится о своих членах. Единственное, что профсоюз не делает, он тебя не обеспечивает работой. Здесь это делает агент. Но все остальные твои права, он следит, чтобы ты работал определенное количество часов, не больше. Если ты работаешь больше, тебе должны платить вдвойне. У актера должны быть определенные условия для съемок. У него должно быть достаточно удобное помещение, где он может между съемками проводить время. Обычно это домики на колесах, трейлеры. В зависимости от твоей звездности у тебя зависит и величина этого трейлера. Они бывают огромные, бывают средние. Но, в принципе, в любом из них ты можешь поспать, даже в самом маленьком. Профсоюз дает нам очень важную в Америке возможность лечиться, если что-то случается. Это дает нам страховку. Раньше она вообще была бесплатная. Сейчас мы платим, но платим очень мало. Это безумно важно. Плюс есть пенсионный фонд. За годы твоей работы у тебя накапливается пенсионный фонд. Чем больше ты заработал, тем больше у тебя денег, по-моему, есть максимум 6 тысяч долларов в месяц. Что совсем неплохо для пенсионера-актера.
У Ильи Баскина, как он сам считает, счастливая актерская судьба. За плечами около 70 ролей в больших и малых проектах. Баскин снялся в таких голливудских блокбастерах, как «Человек-паук», «Космическая одиссея» 2010 года, «Самолет президента» и «Имя Розы». Его партнерами на съемочной площадке были такие звезды, как Харрисон Форд, Хелен Миррен, Рой Шайдер и Шон Коннери. О последнем у Ильи остались очень приятные воспоминания.
С большим сердцем человек делал вещи, которые актер его уровня мог не делать своему неизвестному партнеру. То есть он сыграл свою роль, его отсняли с этой стороны, а теперь будет снимать его партнеры и за него читает текст там помощник режиссера. Шон никогда этого не делал, он всегда оставался, говорит, хочешь, я посижу, я с тобой почитаю, все. Ну и помогал, давал иногда какие-то советы. К сожалению, я после этого фильма, у нас контактов нет, но работать с ним было одно удовольствие. Но с Робином Уильямсом мы до сих пор друзья и поддерживаем отношения, перезваниваемся. С Харрисоном Фордом, я даже не могу сказать. Он был как бы сам по себе, мы сами по себе. Он был очень вежлив, очень... Но он понимал, что он звезда, да, и что у него два самолета, а у нас нет. Плюс у него Air Force One.
Немногочисленные русские актеры в Голливуде снимаются довольно часто и живут в материальном достатке. Но о главных ролях, которые бы их прославили на весь мир, говорить пока не приходится. Преимущественно эмигранты играют иностранцев, чаще всего европейцев, а если быть точным, русских, причем часто плохих русских. С этой проблемой сталкивается почти каждый актер, который приехал завоевывать Голливуд, не зная английского языка. Баскин переиграл немало парней, именуемых на «Фабрике грез» «bad guys», то есть «плохие парни».
Когда была сильна советская власть, все плохие были КГБшники, там, военные русские, вот таких ролей было больше. Сегодня это русская мафия. Вот я недавно играл пахана такого, вора в законе. Ну, с моим лицом вор в законе. Ну, было такое предложение, даже не будешь отказываться от него. Но вместе с тем, да, мне повезло. У меня были очень интересные роли, где никакого отношения ни к русским, ни к русской мафии. Но я играл ирландцев. В основном, конечно, ты играешь иностранцев. Я играл немцев, румынов.
Даже когда вы играли плохого русского, вы пытались из его того медвежьего рыла сделать какое-то человеческое лицо?
Это все зависит от режиссера, от его вкуса. К сожалению, таких много, и приходится иногда... Ты можешь с ним поговорить, кто-то... Вот сейчас я работал с режиссером, он француз. С ним можно было делать все, что ты хочешь. Было одно удовольствие. Очень много режиссеров, которые вот так они себя это представляют, потому что они выросли на таких фильмах, на таком телевидении, они хотят что-то делать то же самое.
Вы знаете, вот у актера Евгения Лазарева, вашего коллеги, у него, как мне кажется, есть некая гражданская позиция. Ему не все равно, что русский персонаж в его исполнении в американском кино... Он считает, что вот каждый человек несет за это ответственность, потому что это откладывает этот отпечаток на восприятие страны.
Вы знаете, я не разделяю эту точку зрения, потому что я наемная сила. И то, что от меня хотят, если это противоречит полностью моей идеологии, если там, я не знаю, я никогда не буду сниматься в фильме, где будет утверждаться, что Холокост это хорошо. Нас учили еще в театральной школе, что даже когда играешь самого большого злодея, старайся найти, что в нем хорошее. Естественно, ты, когда у тебя есть роль, ты стараешься вытащить из нее как можно больше граней. Не всегда это получается. Иногда тут есть такие роли, где они так написаны прямолинейно, особенно на телевидении, где все нужно очень быстро делать. В общем, ответить на ваш вопрос, нравится ли им делать карикатуру на русских, нет. К счастью, если я это делал, то очень мало. Очень часто материал тебе не дает большого размаха. Вот тебе говорят, вот он плохой, он подходит, он убивает. Ну что, ты будешь рассказывать историю о своем детстве, как у тебя папа пил, мама проститутка, и поэтому ты не можешь не убить, да? Ну, у тебя нет такой возможности, потому что она не написана. Нужно подойти и зарезать.
Моим собеседником был живущий и работающий в Лос-Анджелесе актер Илья Баскин. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве на шахте в Донецке возросло до 39. Остается неизвестной судьба нескольких десятков горняков, которые находились в момент взрыва в шахте. Трагедия произошла минувшей ночью на шахте имени Засядько. В забое в это время работали свыше 450 человек. В Каспийском море приостановлены поиски пропавшего российского судна «Камюст-1», на борту которого находится 12 моряков. Поисковые работы возобновятся утром, сообщили Интерфаксу в региональном центре МЧС. В Японском море в результате шторма затонул сухогруз «Кастер-1», на борту которого находились 36 российских моряков. Экипажу удалось спастись на надувных плотах. Спасатели эвакуировали 22 человека. Марши несогласных прошли сегодня в городе Сертолово Ленинградской области и в Калуге. Организатор марша в Сертолово – Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта. В Калуге марш организован региональным отделением Народно-демократического союза. В Симферополе несколько тысяч крымских татар вышли на митинг против действий милиции во время сноса домов у горы Ай-Петри. Участники акции протеста, в частности, требуют отставки начальника крымской милиции и освобождения около 20 задержанных за сопротивление сносу незаконных построек. По меньшей мере 3 человека погибли и около 20 получили ранения в результате взрывов и нападений в Ираке. В Мосуле взорвалась заминированная машина, в Тикрите и Багдаде заложенные у дорог бомбы. В Саудовской Аравии при взрыве на газопроводе погибли 28 человек, как сообщили в саудовской государственной компании «Арамко». Авария произошла в субботу на востоке страны во время работ по обслуживанию газопровода. В Бангладеш число погибших в результате сильнейшего урагана превысило 2000, сообщили сегодня власти страны.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде. Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
На прошлой неделе я обещал вам продолжение темы «Джазирую классику» «Jazzing the Classics». Нашим фанам от Саратова, Самары и до Семипалатинска придется подождать, так как 21 ноября – день рождения великого Коулмана Хокинса. У микрофона свободы Дмитрий Савицкий и расправляющий крылья великий ястреб джаза, Хок – ястреб по-английски, Коулман Рэндольф Хокинс по кличке Хок. Одна из самых знаменитых импровизаций Коулмана Хокинса на тему песни Джимми Дэвиса и Роджера Рэм Рамиреза «Lover Man» в ритм-группе Чарльз Томпсон, рояль, Джимми Вуд, контрабас и Джо Джонс, ударные. Октябрь 64 года, концертный зал «Плиель», Париж. Хок появился на свет 21 ноября 1904 года в Сент-Луисе, штат Миссури, и прожил 65 лет. Скончался он в Нью-Йорке в мае 69 года. Хок – исторически один из самых значительных, крупных и плодотворных тенор-саксофонистов джаза. Учился он в музыкальных школах Канзас-Сити, Канзаса и Чикаго. Причем музыку он изучал классическую – виолончель и фортепиано. Саксофон он взял в руки в 9 лет. Профессионально Хок начал играть в окрестностях Канзаса в 1920 году, а затем 22-23 годы на гастролях с комбо Мэмми Смит. Затем неизбежно Нью-Йорк, оркестр Джинджера Джонса и, наконец, Флетчера Хендерсона, про которого я не забыл, он в списке мною обещанных программ. Коулман Хокинс был первым настоящим саксофонистом-солистом оркестра Хендерсона, то есть он покинул саксофонную секцию, сделав шаг вперед, выйдя из строя. песня Харальда Арлина и Теда Кёхлера, вышедший в 57 году на Capitol, гений Колмана Хокинса, 12 популярных стандартов, которые Хок играет под аккомпанемент равного ему по таланту Оскара Питерсона и его квартета. Питерсон рояль, Херб Эллис гитара, Рэй Браун контрабас и Элвин Столлер ударные. В 1934 году Хокинс принимает приглашение Джека Хилтона сыграть сезон вместе с его оркестром в Лондоне. Так начинаются регулярные выступления Хока в Европе. Он записывался во Франции, в том числе и с Джанго Рейнхардом в Париже, там же с Бенни Картером, Стефаном Граппелли, Ноэлем Шибустом, Андре Экьяном и многими другими французскими джазменами. В Штаты он вернулся лишь в 1939 году. В том же 1939 году он записал свое знаменитое соло «Тело и душа» «Body and Soul», которое стало вехой в истории джаза и свинга. Целиком вся песня Эдварда Хеймана и Джонни Грина является чистой импровизацией, за исключением первых четырех тактов. Вот эта легендарная импровизация. Soul, «Тело и душа». После почти что полутораминутной импровизации с ритм группы, играющей на цыпочках, на втором плане появляются Бенни Картер, труба, Эдмон Холл, кларнет и Лайонел Хэмптон, вибрафон. В эти предвоенные годы Хок возглавляет оркестр «Келлис Стейблс» «Конюшни Келли». Большой оркестр особым успехом не был, и он перешел к малым формированиям «Комбо», играя на равных в клубах с Телониусом Монком, Оскаром Петтифордом, Майлсом Дэвисом и Максом Роучем. С 1948 и до 1960 года он жил и выступал в Старом и Новом Свете. С 1960 года он регулярно появлялся на сцене манхэттенского клуба «Виллидж Вангард». Хокинс оказал прямое влияние на многих джазменов бибопа, включая и Сонни Роллинса, и Джона Колтрина. Что поставить напоследок из трех дюжин дисков Хока? Наверное, и на «Меллоу Тон» Дюка Эллингтона с компакта «Гений Колмана Хокинса». Саксофон, Оскар Питерсон, рояль, Херб Эллис, гитара, Рэй Браун, контрабасы, Элвин Столлер, ударные, 57-й год. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Подкаст «9 минут» вы найдете на сайте свободанews.ru. До встречи через неделю. Чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас у нас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Леонид Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас я познакомлю вас, уважаемые слушатели, с обзором важнейших событий недели. В Донецке на шахте имени Засядько сегодня ночью произошел взрыв. Погибли 39 человек, и судьба нескольких десятков горняков, находившихся в шахте в момент взрыва, неизвестна. В Донецкой области объявлен трехдневный траур. наблюдатели от ОБСЕ не приедут на выборы в Государственную Думу. В штаб-квартире организации заявили, что, несмотря на неоднократные попытки получить въездные визы для экспертов и наблюдателей, им постоянно отказывали. Российские правозащитники предупреждают, что таким образом страна выпадает из правового поля Европы. В Грузии отменен режим чрезвычайного положения. В Тбилиси начался суд на Эдыракле Макруашвили. Совет Федерации поддержал введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе ДАВСЕ. Закон об этом, внесенный президентом Владимиром Путиным, Госдума приняла 7 ноября. В субботу в Косово прошли выборы в парламент края и местные органы власти. По предварительным данным, на выборах в парламент лучшего результата добилась оппозиционная демократическая партия Косово. Государственная Дума России 4-го созыва в пятницу провела последнее пленарное заседание, на котором были подведены итоги деятельности депутатов за прошедшие 4 года. Верховный суд России назначил на 20 декабря рассмотрение иска СПС об отмене регистрации кандидатов в депутаты от «Единой России» Владимира Путина. В Омской области трое кандидатов в депутаты Госдумы от СПС объявили голодовку протеста против изъятия агитационных материалов. В СПС заявляют, что со стороны властей на партию оказывается давление. В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. Они требуют погасить все задолженности по выплатам компенсаций, а также вернуть льготы по коммунальным и иным платежам. Замминистра финансов России Сергей Старчак и два предпринимателя арестованы в рамках дела о попытке хищения бюджетных средств. И последнее. Решающий для сборной России матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу с командой Израиля закончился со счетом 2-1 в пользу Израиля. Таким образом, шансы сборной России на попадание в финальный турнир стали минимальными. Это был краткий обзор важнейших событий недели. И я напомню, телефон нашего прямого эфира многоканальный, бесплатный для всех российских регионов. 8-800-200-22-12. Позвонив по этому номеру, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным? И тот же вопрос нашему гостю, социологу Леониду Сюдову, прошу вас.
Ну, наверное, надо было бы поставить где-то в первые ряды события, связанные вот с естественными, природными и техногенными катастрофами, которые обрушились на людей на широком пространстве от Бангладеш до Украины, на суше и на море. Но, честно говоря, это не моя тема, здесь мне мало есть что комментировать, и поэтому я буду говорить о другом. А именно, у меня, значит, в такой единый ассоциативный ряд выстраиваются два события. Проигрыш нашей сборной и отказ наблюдателей ОБСЕ приехать на выборы в нашу страну. Получается так, что Россия одновременно выпадает из правового пространства Европы и из ее футбольных полей. Я не рассматриваю первый вот проигрыш сборной как национальную трагедию и надеюсь, что на этот раз даже такое псевдопатриотическое и ксенофобное движение, как наши, не воспользуются этим поводом для того, чтобы штурмовать посольство Израиля или Голландии. Тренер, как известно, нашей сборной голландец. Но это движение невольно приходит в голову в связи с еще одним событием этой недели, а именно со встречей Калоева, где наши воспользовались этим поводом для демонстрации собственной мезопакостности и ксенофобии. Похоже, что выдвижение в герои, героизация преступников, совершившего преступление, хотя оно и каким-то образом может быть оправдано, и даже мы можем окружить сочувствием Калоева, но тем не менее преступление имело место. Или такого человека, как Луговой, героизация и включение его в списки в предвыборные партии ЛДПР. Все это какие-то такие уже повседневные события, которые, в общем-то, свидетельствуют о нарастающем каком-то нравственном падении нашего общества. нравственной деградации.
Вот, по данным вашего центра, в последнее время как изменились рейтинги партий, участвующих в выборах? Вот начавшаяся уже больше 2 недель назад агитация в средствах массовой информации что-то изменила?
Ну, мы наблюдаем некоторое такое снижение процентов у КПРФ. У них было 17, стало 14% желающих голосовать за них. И одновременно некоторое повышение, опять-таки на небольшое количество, там 1-2 пункта, положение аграрной партии АПР и ЛДПР. У ЛДПР 6% стало вместо 4%. В общем, и аграрные партии, и ЛДПР все равно, конечно, не преодолевают того барьера, который предусмотрен для прохождения в Думу.
Но, насколько я понимаю, это все изменения в пределах погрешности,
это
да?
В пределах погрешности, во-первых. Во-вторых, вот они не меняют, так сказать, основного сюжета выборов, когда в Думу проходят только 2 партии.
И вот по заказу Радио Свобода и американской компании Intermediate Survey Institute ваш центр сделал исследование, посвященное предвыборной ситуации в России. Как бы вы могли его прокомментировать? Что в этом опросе бросается в глаза?
Ну, прежде всего бросается в глаза высокий уровень неверия в честность выборов. 2/3 опрошенных заявляют о том, что они в честность выборов не верят, и только лишь 17% говорят, что они верят, что выборы будут честными, нормальными, еще 15% затрудняются ответить на этот вопрос. Это с одной стороны. С другой стороны, и вроде бы как бы в противоречии с этим, люди высказывают высокое мнение о нужности выборов, о том, что они, демократический выбор, безусловно, нужны в нашей стране. Казалось бы, это противоречие, но оно только лишь на первый взгляд, потому что вот это высокое доверие, высокая вера в необходимость выборов, она связана с тем, что люди, в общем, не видят другого способа легитимизации власти. Так сказать, религиозные, божественные санкции в 21 веке в нашей стране не предусмотрено. А другого способа, как бы, дать какую-то легитимную основу власти, кроме выборов, люди не видят, естественно. Вот, ну, это вот такое кажущееся противоречие. И еще есть, конечно, другие противоречивые какие-то данные в этом исследовании, но, опять-таки, они находят свое объяснение. Вообще, с данными опросов следует обращаться осторожно, внимательно и компетентно, понимая, что опрос дает прежде всего картину расслоения общества. И когда мы говорим только о том, что вот большинство высказалось вот так-то, мы забываем о том, что есть довольно значительные меньшинства, которые тоже высказывают свои мнения и тоже эти мнения в какой-то степени определяют общественную жизнь. Вот, например, вызывает недоумение у людей такое обстоятельство, что высокая степень неверия в честность выборов сочетается с высоким рейтингом доверия президенту. Как это получается, спрашивают многие. Ну, во-первых, высокий рейтинг доверия президенту, он действительно очень высок, но есть по меньшей мере 2 способа измерения этого рейтинга. Это рейтинг одобрения, когда мы спрашиваем прямо вот о президенте. Ну, впрочем, конечно, наш формат не позволяет уж очень сильно вдаваться в такие тонкости, но все-таки я скажу, что есть рейтинг одобрения, он высокий. 84% одобряют деятельность президента, 15% не одобряют. Это когда мы спрашиваем прямо про Путина. А еще мы спрашиваем, назовите наиболее доверяемых политиков. Можете назвать даже 5-6 имен. И тогда Путин получает только 56%. Такого вот доверия непосредственно из головы.
Рядом с другими, так сказать, да?
Рядом с другими. Что это означает? Что, во-первых, у Путина есть 15% очень сильных противников, это в первом случае. И во втором случае 44% все-таки его не называют, следовательно, он не принадлежит к числу наиболее доверяемых. в этом случае. И что же получается? Что выходит, что в 44% анкет недоверие к выборам не связано с доверием президенту.
Очень интересно.
Не коррелируется, да.
Леонид Александрович, а какие общие выводы о том, что сейчас происходит с настроением людей в России, можно сделать по результатам вот этого исследования, сделанного специально для Радио Свобода? Может быть, по каким-то другим вашим исследованиям? Как бы вы описали эту картину в целом?
Ну, в целом я бы описал эту картину как... ну, вот как картину, скорее, некоторой такой все-таки растерянностью перед лицом выборов, потому что люди в очень большом числе, вот не как раз то, о чем я уже сказал, не верят в то, что это выборы будут честными. Поэтому люди не очень знают, как им себя вести на этих выборах, хотя все-таки довольно высокий процент заявляют нам, что они на выборы обязательно пойдут. Это 28%. Еще 28%, скорее всего, буду участвовать, отвечают. И 40% отвечают, что они считают участие в выборах своим долгом.
Достаточно много.
Достаточно много.
Звонок, да, из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой отец в начале 70-х годов тоже участвовал в анкетировании, и там, когда составляли эти анкеты, он объяснял мне, что есть вопросы, задаваемые прямо, а есть вопросы, задаваемые косвенно. Ну, например, чувствуете ли, ну, вы понимаете, в советское время, чувствуете ли вы себя хозяевами на производстве, и одновременно ряд конкретных вопросов, а что конкретно вы делаете. И вот люди часто отвечали, что да, конечно, мы хозяева производства, а когда конкретные вопросы, выяснилось, что они ни в чем не принимают участие. Так вот, не то же ли происходит при сравнении доверия Путина и честности выборов? То есть люди не просто не боятся ли вот эти 44% ответить честно на вопрос о доверии к нашему президенту? Не вернулся ли просто страх?
Ну, вопрос-то анонимный,
нет,
насколько я понимаю, да?
44, да, вопрос, конечно, анонимный. 44% – это как раз те, кто не говорят о доверии Путину. Это тоже довольно высокий процент получается.
Ну, не так важно, что здесь, другая цифра.
Так,
да,
что
допустим,
здесь боязни никакой усматривать невозможно.
Ну, те, кто отвечают.
Вот, может быть,
да,
те, так? Кто отвечают 56%, что они, для них Путин один из самых доверяемых политиков, может, эти делают из страха, но тоже вряд ли. Вообще в нашей стране сейчас атмосферы страха такой массовой нет. И объяснять результаты опросов вот тем, что интервьюируемые респонденты как-то действуют, отвечают под воздействием страха, это объяснение, по-моему, неправильное. А есть другой немножко фактор. Это когда респондент как бы хочет понравиться интервьюеру и отвечает так, как он думает, от него ждут, что он должен ответить именно так. Вот такое бывает. В общем, все эти вещи мы, конечно, учитываем.
Еще один звонок. Марк Александрович из Подмосковья. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, что я хочу подсказать вам одну позицию, один вопрос для рейтинга, который покажет истинный рейтинг Владимира Владимировича. Спросите в хамовническом ЗАГСе регистрацию имен мальчиков за этот год. Ни одного, недели за неделей Владимира нет. Хотя имя отчество Владимира Владимировича говорит о рейтинге Ленина. И Юрами называли всех после того, как Гагарина запустили. С вас бутылка коньяка.
Интересная позиция.
Да, ну вы, конечно, да, это о чем-то говорит, бесспорно. Но вы приводите данные одного ЗАГСа. Надо, наверное, было бы опросить все ЗАГСы в нашей необъятной стране. И там бы вы нашли много Володи, я думаю.
Все-таки. Мне бы хотелось еще в оставшиеся минуты поднять еще одну тему. Леонид Александрович, как бы вы прокомментировали ситуацию в Грузии и то, как отражала и оценивала эти события российская пресса?
Ну, вот я как раз должен сказать, что при всем том, что, конечно, эти события представляют большой интерес, для меня, в частности, в том смысле, что мне, конечно, хочется понять, насколько режим Саакашвили действительно заслуживает такого осуждения, которое здесь часто произносится, или он все-таки, у него есть какие-то достижения и в области демократии, и в области экономики. Но то, как преподносятся в наших средствах массовой информации эти события, не дают возможности как раз разобраться в том, что происходит на самом деле. И это очень печально. Очень чувствуется какая-то предвзятость, искажение в освещении этих событий.
Спасибо большое, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Петербурге, Томске, Праге, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Елена Колупаева, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущая Вероника. В следующее воскресенье, 25 ноября, на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера. Сейчас, примерно через 8 минут после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Свободная тема». Нужен ли стране Владимира Путина музей имени Андрея Сахарова? На этот вопрос отвечают участники передачи, директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, академик Юрий Рыжов и лидер Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Ведущий Карен Агамиров, следующий повтор программы в понедельник в 4 утра. Всего вам самого доброго, удачной недели, оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.